Говорит Радио Свобода. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Кровавые столкновения у Верховной Рады Украины в момент обсуждения и принятия нового закона о децентрализации. Проект «Открытой России» по помощи российским политзаключенным вызвал неоднозначную реакцию. Ростовский блогер просит политического убежища в Европе. И пожары и наводнения в Сибири. Об этих и других событиях и темах 31 августа в итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая тема. В Киеве у здания Верховной Рады в результате столкновений с митингующими в понедельник пострадали, по предварительным данным, около 100 сотрудников органов внутренних дел, один из которых, скорее всего, умер. Беспорядки у Рады начались после того, как депутаты приняли в первом чтении президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации власти. Несмотря на блокирование трибуны частью депутатов, недовольных законопроектом, он был принят в первом чтении 265 голосами «за», при необходимом минимуме в 226 голосов. Тем не менее, теперь, до Нового года, изменения в Конституцию, которые, как уверяет президент страны Петр Порошенко, призваны стать ключом к разрешению конфликта в Донбассе, должны быть утверждены квалифицированным большинством в парламенте. Большинство участников протестной акции пришли к зданию Верховной Рады с флагами партии «Свобода» и радикальной партии Олега Ляшко. За поправки в полном составе проголосовали блок Петра Порошенко, Народный фронт и оппозиционный блок. Противники поправок считают, что изменения предоставят самые широкие права оккупированным районам Донбасса. О сути нового закона рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
Месяц назад Конституционный суд Украины признал, что законопроект относительно децентрализации власти отвечает основному закону. Теперь для того, чтобы соответствующие конституционные поправки вступили в силу, на очередной сессии Верховной Рады во втором чтении за поправки должно проголосовать конституционное большинство в 300 голосов. Львовский горсовет накануне обратился к Верховной Раде с призывом не вносить изменения в Конституцию, поскольку они, считают местные депутаты, узаконят автономию оккупированных территорий Донбасса, амнистируют там террористов и предоставят им всю полноту власти. Немало противников конституционных поправок и в самой Верховной Раде. Второе – голосование депутатов за соответствующий законопроект, требующий поддержки конституционного большинства, скорее всего, окажется провальным из-за разногласий в коалиции по вопросу Донбасса, считает директор агентства моделирования ситуации Виталий Балла.
Если говорить о заявлениях, которые звучат во Львове с призывом не голосовать часть децентрализации относительно Донбасса, то Запорожский облсовет, к примеру, тоже требует какого-то особого статуса. Это пункт в вопросе децентрализации так или иначе несет угрозу раскола в Украине. Более того, я это называю и еще предупреждал год назад о возможном ментальном разрыве с Донбассом среди граждан Украины и закрепление в Конституции какого-то там особого статуса под разными словесными формулировками может привести к увеличению этого ментального разрыва среди граждан страны. Поэтому этот вопрос очень чувствителен, и я думаю, борьба, консультации идут относительно возможность собрать необходимые 226 голосов «за». Вероятность собрать эти голоса достаточно высокая. А вот если говорить о 300 голосов, необходимых для внесения окончательного внесения в Конституцию, я думаю, здесь реально среди представителей коалиции серьезные проблемы.
Сомневается в окончательном утверждении Радой конституционных поправок и руководитель Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев.
Сами изменения носят половинчатый характер. Они не решают по существу вопрос реформы самоуправления, а сводятся только к некоторым аспектам децентрализации. А во-вторых, в самой коалиции есть сторонники сильной президентской власти, тем более эти сторонники спекулируют на теме войны как аргументе, и уже организована эшелонированная поддержка идеи отказа от децентрализации со стороны части известных общественных деятелей, гуманитариев. Ну и третий важный момент. Вопрос внесения изменений в Конституцию уже стал частью политического сценария по борьбе за власть в будущем. Ведь не секрет, что и вокруг правительства, да и вокруг президентского поста уже началась нешуточная конкуренция. Вопрос децентрализации становится разменной монетой. Я думаю, что в парламенте не наберется необходимых в будущем 300 голосов для того, чтобы внести эти изменения. Что это будет означать на практике? Я не исключаю нарастание антицентровых, условно в кавычках, таких региональных сепаратистских настроений, связанных с желанием обустроить свой регион вопреки тому, что происходит в стране. Есть риск нового раскола между региональными элитами, бизнесами, управленческими и политическим Киевом. В случае, если будет очевидным срыв реформы самоуправления после выборов в органы местного самоуправления, резко обострится ситуация в политическом центре в Киеве.
В последнее время в Кремле не раз заявляли, что Минские и любые другие переговоры по Донбассу не принесут результатов, пока в Конституции Украины не закрепят особый статус этого региона. А многие украинские политики и общественные деятели все чаще упрекают Запад в давлении на Киев и за его нежелание предоставлять такой статус Донбассу. Украина не территория для реализации чужих интересов, а самостоятельный субъект мировой политики, заявили 26 августа после обсуждения конституционных поправок с президентом страны Петром Порошенко активисты общественной инициативы 21 ноября. Виталий Балла продолжает.
По большому счету Украина угодила в ловушку, расставленную Путиным. Да, на первоначальном этапе Минские встречи, Минские договоренности, они остановили активные боевые действия. Но мне представляется, что надо говорить о неперемирии с ЛНР, ДНР, а надо говорить о заключении худого мира с Россией. Тогда мы избежим ежедневные жертвы на фронте. И ситуация по Донбассу, которая выходит из Минских договоренностей 12 февраля этого года, завязана на решение вот этой проблемы. Решит ли она проблему мира в российско-украинской войне, с моей точки зрения, не решит. И в этом случае мы можем перейти в плоскость внутреннего гражданского конфликта, формально легализируя так называемый ЛНР, ДНР, закрепление в Конституции. Но с другой точки зрения, выхода другого из этой ситуации на сегодняшний день практически нет. Мы взяли на себя обязательства, и это, безусловно, так или иначе влияет на переговорный процесс с нашими западными партнерами. Но я бы не был категоричен, как некоторые эксперты политики, в том, что если не будет принято решение, значит Запад от нас отвернется или начнется там сразу полномасштабная война. Я думаю, что это, ну, мягко говоря, преувеличение. Поэтому на сегодняшний день украинской стороне, украинской власти надо просто затягивать эту ситуацию, сделать паузу. И таким образом пытаться найти какие-то дополнительные аргументы для решения мирного процесса в российско-украинском противостоянии, а не с ЛНР-ДНР. То есть надо решить причину конфликта на Донбассе, а не следствие, которое сейчас нам Путин навязал.
В свою очередь Андрей Ермолаев убежден, что для урегулирования ситуации в Донбассе предоставить этому региону только дополнительные полномочия уже недостаточно.
Сейчас ситуация изменилась. В оккупированной территории Донбасса под эгидой ДНР, ЛНР фактически вооруженная армия, присутствуют российские вооруженные войска. И для того, чтобы эту ситуацию расшить, просто дать дополнительное полномочие будет недостаточно. Это выглядит такой стыдливой уступкой скорее для международного формата. На мой взгляд, решение должно быть радикальным. Первый шаг. Здесь можно использовать опыт преодоления конфликта в Великобритании и переговоры британского правительства и террористов ИРА с выходом на своеобразный украинский вариант соглашения «Страстная пятница». Я считаю, что можно идти на радикальное конституционное изменение, включив такое положение, как регионы с автономным статусом, и определить статус автономии. И после выборов можно было бы инициировать легитимацию такого акта через проведение съезда громад представителей местного самоуправления, на которых это можно было представить как своеобразный национальный компромисс. Я считаю, что регион с автономным статусом, новая конфигурация административная в Донбассе, Донецкой, Луганской области, наверное, уже не будет никогда. Скорее всего, нужно будет формировать минимум 3 административно-территориальные единицы, 2 из которых с автономным статусом, и искать возможность для того, чтобы на основании этого статуса провести выборы в региональные органы самоуправления. Ну, естественно, 3 важных условия. Это интернационализация конфликта как условие, с выведением всех неграждан Украины с зоны конфликта, как с российской стороны, так и со всех других сторон. Второй момент. Признание того, что ДНР и ЛНР будут трансформироваться в автономные регионы и с соответственно, создание новых региональных структур самоуправления в виде, возможно, региональных советов и договора центрального правительства с регионами о программах развития.
Критики такой схемы утверждают, что подобные варианты Киеву навязывает Москва, чтобы превратить Украину в федеративное государство и затем, без использования армии, с легкостью отрывать от Украины и присоединять к России отдельные регионы. Снова Андрей Ермолаев.
Никакого отношения этот подход к федерализации не имеет пока. Но это позволяет хоть найти какую-то вразумительную политическую формулу политического урегулирования конфликта до конца года. Это все вписывается в рамки Минского процесса. Еще важных два политических условия. То, кстати, о чем говорили представители ОБСЕ в ходе минских переговоров. Нам, кроме Минского процесса, необходим так называемый региональный формат. То есть нужен переговорный процесс Российской Федерации-Украина. И нужен внутринациональный формат, связанный с диалогом представителей разных общественно-политических сил, в том числе и тех, кто сейчас называет себя сепаратистами, для того, чтобы выйти из состояния перманентной войны. Нужно понимать, что если эти шаги не будут предприняты этой осенью, то после выборов в Украине, после непризнанных выборов в ДНР и ЛНР, ситуация изменится качественно. Нам грозит кризис власти, грозит отсечение Донбасса от Украины и силовым, и политическим путем. Но это будет просто качественно новая ситуация, которая, по-моему, сейчас толком не готова ни Украина, ни наши западные партнеры. К сожалению, учитывая трагедию войны, учитывая уже сложившиеся ожидания общества, связанные с уступками России, этот вариант мало популярен, рассматривается как негативный, у него много критиков. Но, повторюсь, если идти тем путем, которым сейчас идет Украина, риск потери Донбасса на порядок выше, чем мирный вариант.
Говорил директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Михаил Ходорковский и Алексей Навальный запустили совместный проект по финансовой поддержке политзаключенных в России. 22 человека получат единовременную помощь в размере 100 тысяч рублей. Деньги на это выделил бывший глава ЮКОС и еще несколько анонимных жертвователей, сообщила Мария Баронова, назначенная главным координатором проекта. Алексей Навальный финансово в помощи не участвует и оказывает акции информационную поддержку. Цитата. «Отстаивать свою правоту под давлением отлаженной репрессивной машины очень тяжело. В это время очень важно сохранять связь с семьей, родными, друзьями, чтобы не терять веру вернуться к нормальной жизни», говорится на странице проекта на сайте «Открытой России». Список получателей определил экспертный совет из 24 правозащитников, адвокатов и журналистов, пишущих на политические темы. Помощь получат, в частности, украинская военнослужащая Надежда Савченко, украинский режиссер Олег Сенцов, крымский активист Александр Кольченко, оппозиционный политик Сергей Удальцов, эколог Евгений Витишко, активистка «Другой России» Таисия Осипова, брат Алексея Навального Олег и много фигурантов болотного дела. Об этом мне в интервью рассказала сама Мария Баронова. Какую именно помощь теперь в рамках вашего проекта смогут получить люди, признанные политзаключенными?
Можно разделить историю на две части. Первое – признание политзаключенным, второе – оказание материальной помощи. В случае уже со списком политзаключенных достаточно много организаций других, а там есть International, до мемориала, признают, у кого-то есть термин политзаключенный, критерии для определения политзаключенных, это у мемориала. У Amnesty International есть узники совести. Эти люди уже признаны политзаключенными. Иногда мы будем искать тоже людей, которые являются по факту политзаключенными. Часто они являются, например, жертвами так называемых неполитических репрессий, то есть когда они просто попадают в систему, раньше не занимались, никак не участвовали в политике, но после этого поняли, что вот с ними это произошло из-за полного отсутствия по факту правовой системы. И начали бороться с тем, что с ними произошло, начали бороться за свои права и начали бороться за права тех людей, которых окружают. Часто они там в СИЗО находятся, либо в колонии. И такие люди тоже будут признаны политическими заключенными. То есть их мы будем искать отдельно. И где-то в средней, непонятной пока что периодичностью, от 2 месяцев до там, раз в 4 месяца, экспертный совет будет принимать решение, кто из этих людей в первую очередь нуждается в помощи и чьи семьи находятся в наиболее плачевном экономическом положении, не могут, например, посещать их в колонии, на свидания ездить. И таким людям будет оказываться помощь.
Сейчас кто вот вошел в список получателей помощи уже?
На данный момент получит Евгений Витишко, Это активист Денис Луцкевич, Алексей Поляхович, Сергей Кривов, Алексей Гаскаров, Леонид Развожаев, Илья Гущин, Сергей Удальцов, Таисия Осипова, Андрей Барабанов, Степан Зимин, Александр Марголин, Иван Непомнящих, на котором сейчас в данный момент идет суд. Это, я напомню, человек, все уверены, что болотное дело давно закончилось, а вот оно не закончилось в Замоскворецком суде, сейчас рассматривается дело Ивана Непомнящих. Дмитрий Ишевский, дальше левый активист Алексей Цутуга, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Олег Навальный, Сергей Рейник, Сергей Мохнаткин, Надежда Савченко, Андрей Пивоваров.
А кто вошел в экспертный совет? Кто и как определил людей, которые получают или получат материальную помощь «Открытой России»?
В экспертный совет вошли 24 человека. Это журналисты, и либо это адвокаты, которые занимаются политическими делами, либо это журналисты, которые пишут на тюремные темы и на тему правозащиты, либо это известные и пользующиеся авторитетом правозащиты. Предлагали с каждой стороны, со стороны Навального и со стороны Ходорковского, по 4 человек, потом каждый из этих 4 человек предложил еще по 2 кандидатуры, исходя из этих критериев. В сумме было 24 человека. Среди них есть Вера Чилищева, журналист «Новой газеты», Павел Чиков, глава правозащитной ассоциации «Агора», Игорь Каляпин, глава комитета против пыток, Дмитрий Демцев, адвокат «Агора» и известный адвокат политический. Есть также у нас разово приглашенные эксперты, это, например, Светлана Рейта и Олеся Герасименко, журналист Андрей Лошак и другие люди.
Вы на днях написали заметный текст «Поддержку мысли, изложенной Михаилом Ходорковским, о соблюдении, вернее, несоблюдении законов, если они очевидны, несправедливые и аморальны». В России могут и как скоро начаться массовые выступления против такого законодательства, против таких судебных приговоров или нет?
Я написала этот текст не просто в поддержку, да, я еще помимо этого являюсь координатором правозащитного движения «Открытой России». В общем, достаточно много совместно работаю с Михаилом Борисовичем. Соответственно, я полностью разделяю эти мысли, которые он высказал. И вообще полностью разделяю эти мысли уже там примерно 200 лет ряд философов права, западного права, начиная с Канта и Бентама. Поэтому, в общем, это не совсем чтобы очень новая мысль, на самом деле. Просто почему-то, как всегда, на русском языке она является страшно новой и интересной. Но интересной она является только с точки зрения реакции, в том числе либеральной общественности, а также журналистов, которые вроде бы обвиняют оппозицию в том, что никто ничего не делает, все бесполезно, но когда им предлагают начать серьезно обсуждать достаточно серьезные темы о том, как последние годы с помощью законопроектов понижается уровень морали общества, потому что есть законы, которые выше закона, это, в принципе, он регулирует в том числе этические и моральные взаимоотношения в обществе. Да, вот когда есть закон, который позволяет забивать людей камнями, то это означает, что в обществе все не очень хорошо с моралью на самом-то деле. Да? Или закон, который позволяет там избивать жен, и который регулирует, как правильно их бить. Последние годы все законы людоедские, которые были приняты, они являются законами, которые в первую очередь понизят очень серьезно мораль общества. И уже если в следующем году там вдруг внезапно кто-нибудь издаст законопроект, что можно убивать людей, которые тебе не нравятся, ну, никто и не обратит внимания. По той причине, что уровень морали понижен уже. Соответственно, речь в первую очередь идет об аморальности. Именно об аморальности. Соблюдение законов, которые противоречат нормальным морально-этическим нормам западного общества. А мы, конечно же, я до сих пор убеждена, что мы часть западного общества. Мы Европа. И это чудовищно. То, что люди, вместо того, чтобы начать обсуждать это, обсуждать механизмы, как это можно делать, они начинают просто смеяться. Соответственно, это достаточно удручающе выглядело, когда кто-то начал, как обычно, писать, а где там, давайте срочно нам деньги, на, если кто-то будет не соблюдать людоедские законы, его же посадят. Давайте, раз вы так предлагаете, давайте нам на это деньги. Кто-то начал просто весело шутить про то, что вот не мигнул поворотником при перестройке в левый ряд, как Ходорковский завещал. Ну, вот я даже и не знаю, что на это реагировать, как на это реагировать. Просто говорит о полной инфантильности общества, в том числе о полной инфантильности тех людей, которые ходили на полотную в 2011-2012 году. И они вроде бы подсознательно хотят каких-то перемен и какого-то другого общества, но ничего для этого делать в принципе не хотят. Кругом хорошее настроение, кругом радость и веселье.
Сейчас другая тенденция. Я бы насчет веселья не говорил, но вот очень многие призывают, говорят, что изменить пока и в ближайшей перспективе, ну ничего нельзя, нужно выбрать иммиграцию. Все бросить, уехать. Вы бы что ответили на это?
Я рада за всех, у кого есть деньги на иммиграцию. Если они хотят иммигрировать, они могут иммигрировать. Границы пока открыты. Я ничего на это не ответила. Призывать людей оставаться в таком пока что еще элитном концлагере я не могу. Сама я в нем остаюсь и буду в нем жить, потому что это моя земля. Но если у людей нету такого отношения, что они могут что-то изменить здесь, я просто уверена, что я могу что-то здесь изменить. Но если люди не уверены в этом, и если у них есть средства на то, чтобы уехать, я могу только порадоваться и сказать, что, наверное, правильнее уехать. Если у них есть желание прожить нормальной, тихой жизнью, и они не хотят быть вовлечены в общественную жизнь.
Я вопрос задал о том, что вот мы упомянули, что как бы все довольны. А мне-то казалось, что как бы эйфория от того, что мы что-то можем, такая эйфория там 2011-2012 года сменилась таким уж совсем глухим депрессивным отчаянием.
Конечно, очень классно быть на волне, на гребне волны и побеждать. Очень тяжело быть, когда тебя постоянно давят. Да, депрессия, отчаяние. Наверное, нам всем нужна какая-то коллективная государственная психотерапия, но ее, к сожалению, не будет. А что касается вот тенденции, то вот тенденция такова, что Михаил Борисович Ходорковский написал текст важный. В какой-то мере, я считаю, программный. И вообще-то в России никто не высказывал в последние там 25 лет. Не начинал тему вообще о том, каков смысл принятия этих законопроектов. А смысл это принятия этих законопроектов именно такой. Понизить мораль общества. Сделать общество более жестоким, более чудовищным.
Напомню, в эфире «Радио Свобода» была Мария Баронова, назначенная главным координатором проекта «Открытой России» по финансовой поддержке политзаключенных. Этот проект вызвал неоднозначные оценки среди оппозиционно настроенной части общества. Правозащитник и активист комитета 6 мая Сергей Шаров-Делане считает, например, эту акцию откровенно рекламным ходом. К тому же есть и другой важный аспект, а именно позиция людей, финансирующих инициативу относительно конфликта на Украине, вмешательство в него России и российской аннексии Крыма. На это Шаров-Делане также обращает внимание. Сейчас такая дискуссия возникла о моральной стороне этого дела, потому что известная позиция того же Ходорковского или Марии Бароновой, которая координирует этот проект, относительно украинского конфликта, относительно аннексии Крыма и так далее. Вот тот же Олег Сенцов, как получатель вот этой помощи от людей, которые аннексию Крыма приветствуют.
Тут есть сразу несколько очень болезненных моментов с нашей точки зрения. Я не вошел в этот совет по распределению премии, потому что с самого начала не получил ответа на очень важные для себя вопросы. Пункт первый. Это публичная акция. Далеко не всякая помощь политзаключенным должна быть публичной, по моему глубочайшему убеждению, потому что это лишний раз подставляет людей под удар. Это возможность, грубо говоря, обвинять их в том, что они получают деньги за границу и так далее, и так далее, и так далее. Это не очень хороший вариант, прямо скажем, потому что для очень многих из них, кто на грани выхода или выходит из заключения, вопрос, как жить дальше, остается очень сложным, и без того-то сложным, а это тоже его усложнит. А второй момент, то, что вы сказали, что это действительно ситуация совершенно какая-то нереальная, когда гранты, премии, ну как угодно это назвать, выдают люди, придерживающиеся мнений, за которые, строго говоря, сидят люди, которым они дают премии. Вот это противоположное мнение придерживается. Это тоже очень странно. Вообще вся эта затея несколько попахивает слишком пиар-компании, а не реальной работы.
А вы могли бы, трудно, конечно, предсказаниями заниматься, если мы вот не об Олеге Сенцове говорим, а вот о тех же болотных узниках, их реакцию предсказать?
Она разная, она очень разная у людей. Я это просто знаю. И не только сегодня это появилось, вся эта затея имеет некоторую историю. Вот, она очень разная. Именно вот то, что, ну, это публичная такая пиар-акция. Потому что на самом деле есть такие организации, как, скажем, Союз солидарности политзаключенных, комитет 6 мая, который помогает им, но это все делается аккуратно и деликатно, и так, чтобы максимально людей не подставить.
Я говорил с Дмитрием Динзе, адвокатом Олега Сенцова, который вошел в тот совет людей, который как раз определял получателей этой помощи. И он сказал, что Олег Сенцов через свою сестру помощь как раз получит, и по его мнению, и по мнению Олега Сенцова, видимо, неважно, насколько рекламным является проект, главное помочь людям. Вот есть и такая позиция.
Это, конечно, все так. Но я глубочайшим образом убежден, что не рекламные акции в данном случае эффективнее и полезнее. Скажем, та помощь, которая объявлена, она меньше, чем та помощь, которая оказывалась людям на протяжении довольно длительного времени. Беда не секундная. Это не то, что человеку нужно сделать операцию, а после этого все в порядке. Это длительный процесс. И тут важнее, на мой взгляд, гораздо такая целенаправленная, тщательная, аккуратная работа, чем вот такая разовая. Кинули разом большую сумму.
Ну, подытоживая, в общем, ваша позиция скорее насторожно-негативная, чем одобрительная.
Да, насторожно-негативная, особенно учитывая, ну, людей, которые здесь занимаются. Это тоже очень существенно.
Напомню, это было мнение правозащитника и активиста комитета 6 мая Сергея Шарова-Делане. Впрочем, не все из тех, кто получит финансовую помощь «Открытой России», относятся к позиции основателя этого проекта в отношении Украины столь принципиально. И в том числе осужденный на 20 лет тюрьмы украинский кинорежиссер Олег Сенцов. Об этом рассказал его адвокат Дмитрий Динзе, вошедший в состав экспертного комитета, определяющего, кто попадет в число тех российских заключенных, кому финансово помогут Михаил Ходорковский и его партнеры.
Насколько я знаю, принятием помощи занимается сестра Олега, Наташа. Поэтому я думаю, что ну, любую помощь они примут, потому что там еще, соответственно, финансовая помощь детям оказывается. Плюс еще необходимы, конечно, денежные средства, ну, скажем, на юридические какие-то вопросы. Это документы заверять, необходимо там передачки делать. Плюс еще разные другие моменты, связанные в том числе с оплатой адвоката. Поэтому я думаю, что, конечно, примут.
Все просто обратили внимание на такую диковатую ситуацию, как бы люди, которые кричат, в общем, «Крым наш», но я утрирую, да, за Олега Сенцова.
Там было голосование, я, собственно говоря, тоже голосовал, потому что я вхожу в том числе перечисленные лица, которые голосуют за выделение этой помощи. Я могу сказать, что все открыто голосование, все видят, кто за кого голосует, и, соответственно, исходя из этих голосов, потом принимается решение о выделении помощи. Все предельно прозрачно, и не решают это конкретные люди, кому помощь, а эта группа лиц решает, кому выделять помощь.
В списке политзаключенных, которым «Открытая Россия» готовится предоставить помощь, очень много ведь известных имен. Ученые, приговоренные к тюремным срокам по обвинению в шпионаже. Очень много так называемых «болотных узников». Вам известно что-то об их реакции? Вот они в целом относятся к этой инициативе «Открытой России» положительно? Потому что я встречал мнения и другие, что это несколько как бы рекламная такая акция.
А что рекламировать? Я не вижу ничего здесь рекламного, честно говоря. Рекламируют, это, грубо говоря, себя как-то позиционировать, себя рекламировать, если мы говорим о людях, или рекламировать конкретно какой-то проект. Ну, хорошо, даже если это реклама идет, и проект реально кому-то помогает, выделяет денежные средства, и это, ну, идет на благое дело, я не вижу здесь, так скажем, какого-то популизма, по большому счету. Поэтому я считаю, что проект нормальный, идет, так скажем, нормально, выделяется с помощью адекватной. Это все.
В эфире «Радио Свобода» был Дмитрий Динзе, адвокат украинского кинорежиссера Олега Сенцова, осужденного на 20 лет тюрьмы в России по обвинению в организации терактов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Еще один российский оппозиционер, как он говорит, из-за преследований российских спецслужб вынужден бежать за границу. Ростовский активист партии «5 декабря» и движения «Солидарность» Борис Батый, которого полиция обвиняет в написании экстремистского комментария в интернете, покинул Россию и попросил политического убежища в Германии. Интервью с ним записал наш корреспондент Артур Асафьев.
Борис Батый постоянно преследовался правоохранительными органами за свою политическую деятельность. Он неоднократно задерживался полицией на оппозиционных митингах и пикетах, организатором которых он часто выступал. В последний раз в ноябре 2014 года Борис Батый был задержан на улице сотрудниками Ростовского центра по противодействию экстремизму. Вслед за этим в его квартире прошел очередной обыск с изъятием компьютерной техники. На последующих допросах полицейские пытались предъявить активисту обвинение в том, что якобы он, возмущенный обвинительным приговором по делу известного ростовского журналиста Сергея Резника, написал в своем блоге экстремистский комментарий. Вызовы в правоохранительные органы продолжались до поздней весны нынешнего года. На активиста было заведено уголовное дело. После этого Борис Батый, поняв, что дело идет к его аресту, решил бежать за границу. На днях активист рассказал «Радио Свобода» об обстоятельствах своей вынужденной политической эмиграции.
8 мая 2015 года, прямо перед праздником, где-то около 13 часов, мне позвонил следователь Следственного комитета Шанхоев и потребовал сегодня же вот явиться на допрос в рамках уголовного дела. Я отлично понимал, что я на допросе с хорошей вероятностью из свидетеля превращусь в подозреваемого, и мне будет применена мера пресечения, как минимум подписка о невыезде. Вероятен домашний арест, ну, менее вероятно, но тоже возможно арест в СИЗО. Бежать из-под домашнего ареста, либо из-под подписки труднее и опаснее, и есть шанс, что если тебя задержат, то ты окажешься в тюрьме уже гарантированно. Я решил усугублять ситуацию и попросил адвоката, которого мне ранее предоставила правозащитная организация «Агора», посчитав мое дело знаковым, попросил адвоката договориться на после праздника. Адвокат говорит, что допрос состоится 12-го. Я воспользовался тем небольшим свободным временем, которое мне подарила судьба. Собрался и бежал из России, улетел самолетом из другого города, потому что я считал, что меня могли формально меня не за что было задерживать еще. Но могли задержать неформально. Такие случаи многочисленные, описанные в интернете.
Скажите, Борис, а почему вы выбрали именно Германию? Или так вот сложилось?
Я улетел в Турцию, в Стамбул. Некоторое время там находился, думал, что делать. Уже без моего присутствия в Ростове был произведен обыск по решению суда в моей квартире. Была изъята техника, изъята зачем-то Wi-Fi роутеры, зачем-то изъят модем. Системные блоки компьютеров, плеер, какие-то бумажные документы. Все в квартире, все перерыли. То я понял, что ситуация идет по плохому сценарию. Если я вернусь, мне однозначно закроют в СИЗО, ну как скрылся от следствия. Ну и надо было решать, куда ехать. В Европу сейчас реально без визы, без ничего попасть в Германию и под большим вопросом в Англию, потому что изменилось в Англии полгода назад законодательство. Транзит фактически через Англию закрыт. Мне пришлось лететь транзитом через Германию, через Франкфурт и сдаваться пограничной службе в аэропорту. После сдачи я пять суток, по-моему, провел в тюрьме при аэропорту, который считается транзитной зоной, то есть формально это не территория Германии. После интервью с пограничной службой я был пущен в Германию. В принципе, если, в общем, интервью их не устроило, меня могли сразу депортировать в какую-то другую страну.
Вы ведь считаете свое дело политически мотивированным?
Без сомнения, я считаю это дело, которое состряпало ЦПЭ против меня, политически мотивированным. И реально они его создали не по конкретному факту, а по совокупности моих дел. Я, в общем-то, в политике около 9 лет в активной. Вот, то есть по совокупности заслуг. Решать, достоин я убежища или нет, это не мне, это чиновникам ведомства БАФ иммиграционного. Но вот с моей точки зрения у меня все достаточно прозрачно и соответствует все статусу политического беженца.
Как восприняла ваше решение бежать из страны ваша семья?
Я регулярно общаюсь через электронные средства, коммуникации. А решение, конечно, непростое. Оно было не одномоментно. Мы обсуждали ситуацию, что делать, если будет так. С пониманием, что делать. Ну, оказаться в тюрьме все-таки, по-моему, хуже, чем оказаться в свободном мире и на свободе.
Напомню, в эфире «Радио Свобода» был ростовский политический активист Борис Батый, попросивший в Германии убежище. Беседовал с ним корреспондент «Радио Свобода» Артур Асафьев.
Как должно быть по закону и кто нарушает закон? Истории судебных побед и поражений. Новые в законодательстве. Комментарии экспертов. Каждую среду в 6 вечера в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Повторы в четверг в 4 и 10 утра, а также в 2 часа дня сразу после выпуска новостей.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В России ликвидируют последствия сразу нескольких крупных природных стихийных бедствий. В Уссурийске, который оказался затоплен после тайфуна, волонтеры пытаются спасти животных в местном зоопарке, находящихся в закрытых клетках. Сообщается о гибели нескольких зверей. Многие пострадавшие от наводнения семьи вынуждены жить в пунктах временного размещения. А в Бурятии волонтеры пытаются остановить распространение горных пожаров при отсутствии помощи со стороны спасателей, которые, по словам местного журналиста, готовы помогать только за деньги. Подробнее о ситуации корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Более 300 человек были эвакуированы из Уссурийска и ближайших населенных пунктов после ливней, начавшихся еще 29 августа. В результате реки Казачка и Борисовка вышли из берегов. Подтопленными оказались 8 сел, 42 жилых дома и 459 подворий. Тысячи человек остались без электричества. Спасательная операция с участием МЧС началась лишь утром 31 августа. Тайфун Гони обрушил на Уссурийск месячную норму осадков. Под воду ушли не только зоопарк, но и дома в центре города, центральный рынок и автовокзал. О ситуации в Уссурийске рассказала корреспондент «Радио Свобода» Валерия Федоренко.
Ну, причина крупного наводнения, она абсолютно понятна. Из берегов вышли реки, это Раковка, та же самая, которая протекает по Уссурийску. Дело в том, что тайфун Гони действительно стал одним из самых крупных за последние 25 лет в Приморском крае. А на самом деле рано рассчитывать ущерб, который нанесен наводнением, потому что еле-еле закончился дождь, какие-то прояснения в Уссурийске, вода еще не спала. А то и жители Уссурийска ждут, что вода начнет даже прибывать. Местные власти сейчас не то чтобы отмалчиваются, а дают такую официальную, достаточно бравурную информацию, я имею в виду уссурийские власти, о том, что пострадавшим помогают, там рассчитывают, что-то там рассчитывают, расчеты идут, конкретики особенно никакой. Но, в принципе, из пункта вот временного размещения идет такая информация, что не хватает все-таки довольствия, и волонтеры помогают людям.
Это была корреспондент «Радио Свобода» в Уссурийске Валерия Федоренко. Несмотря на то, что МЧС Бурятии рапортует об успехах в борьбе с пожарами, волонтеры сообщают о высокой опасности новых возгораний из-за сухой и жаркой погоды. За последние сутки в Бурятии возникло 2 очага пожаров на площади более 3000 гектаров. Ликвидировано 6 очагов пожаров на площади свыше 2000 гектаров. Об этом сообщает МЧС. Всего в Бурятии сейчас бушует 56 лесных пожаров. Находящийся в Бургудинском районе Бурятии корреспондент «Радио Свобода» Аркадий Зарубин сообщает, что большинство пожаров в регионе тушатся силами волонтеров, а сотрудники МЧС требуют деньги за использование специальной техники.
Я вернулся с полуострова Святой Нос. Это Забайкальский национальный парк. Мы туда ездили, вот 10 волонтеров. Это те волонтеры, которых мы успели за 2 дня работы вот этого общественного штаба организовать. Поскольку, ну, серьезная ситуация в Забайкальском национальном парке, конкретно полуостров Святой Нос. Это уникальное место, там уникальная растительность, ландшафты уникальные. И по разным оценкам сотрудников Забайкальского национального парка выгорело 30-40% леса. Все пожары в основном горные, местность труднодоступная, там не может работать никакая техника, кроме авиации, поскольку высокая задымленность, она туда не может пролететь. И то есть вот ситуация с пожарами, она отдана в руки Богу, да, и вообще ничего не можем поделать руками людей. Но волонтеры прокладывали минерализованные полосы, чтобы защитить поселение. Ну, там всего лишь 2 рыбацких поселения, Курбулик и Катунь. Вот защитить эти поселения от возможных пожаров. Мы за 2 дня группой волонтеров и лесников Забайкальского национального парка проложили несколько километров вот этой полосы, то есть защитили вот Курбулик от возможных пожаров, который проходил где-то 2,5. И вот еще очень важная вещь. Пока вот ездил по всей территории, где были пожары на Святом Носе, я не увидел ни одного МЧСника, ни одного сотрудника МЧС. Они сидят в населенных пунктах, указывают, как надо работать, приезжают там, позируют на камеры для прессы, что-то показывают, как они работают. На самом деле ни одного МЧСника нет. Когда только начинались пожары, обращались в МЧС, ну, они сказали, заключайте с нами контракты, мы будем только за деньги работать. МЧС говорят, мы работаем бесплатно только в том случае, когда есть реальная угроза населенным пунктам. Там вообще сумасшедшие расценки. Например, мне сообщили, что час работы вертолета МЧС, он стоит 156 тысяч. Час B-200, по-моему, да, самолет, это там порядка 400-500 тысяч.
Это был корреспондент «Радио Свобода» в Бурятии Аркадий Зарубин. Координатор общественного штаба помощи тушения пожаров в Бурятии Светлана Будашкаева считает, что волонтерам и сотрудникам МЧС расслабляться рано. Пожары могут возобновиться в ближайшее время. А Бурятия остро нуждается в волонтерах, говорит Светлана Будашкаева.
Ущерб просто колоссальный. Наверное, его вообще невозможно подсчитать, потому что это уникальная земля, уникальная эндемические как бы края у нас, да, и столько так и выгорело, поэтому просто это не поддается исчислению. Пожары не остановлены, они будут идти, скорее всего, потому что погода жаркая. Те дожди, которые сейчас проходят по некоторым лесным районам, они кратковременные, чуть-чуть притушат, но земля настолько горячая, что вода просто очень быстро испаряется. Ожидать улучшения ситуации, к сожалению, наверное, не стоит. Очень много сейчас вот идет информации о том, что идут и подземные, скажем так, да, то есть этот вот хвоя, вот этот пал, он прогревается, и там земля, из-под земли там идет возгорание. Верховых пожаров, я так понимаю, что сейчас нет, но это Бургудинский район, Прибайкальский район, Курумканский район, это все в верховьях, это пожары все наверху, в горах. очень трудная доступность, и техника туда очень сложно доходит, и ее практически нет. В лесхозах техника еще советских времен, и она требует капитального ремонта. Я считаю, что власти проспали ситуацию. Мы 2 года назад говорили о сложнейшей ситуации пожароопасной в Республике Бурятия, о том, что необходимо готовиться к большим пожарам.
Это была волонтер, координатор общественного штаба помощи тушения пожаров в Бурятии Светлана Будашкаева. Жители Сибири продолжают собирать голоса за отставку главы МЧС Владимира Пучкова, который, по их мнению, не справляется со своими обязанностями. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Польше празднование 35-летия подписания в Гданьске исторических августовских соглашений между властями тогдашней ПНР и оппозиционным профсоюзом «Солидарность» проходит на фоне конфликта, связанного и с неприглашением на праздник нынешнего премьер-министра, и с отсутствием первого лидера «Солидарности» Леха Валенцы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Польше Алексей Диковицкий.
Празднование 35-летия подписания властями Польской Народной Республики представителями 700 бастующих предприятий августовских соглашений началось в воскресенье в Щецине. На торжествах присутствовали президент Польши Анджей Дуда и кандидат оппозиционной партии «Право и справедливость» на пост премьер-министра Беата Шидла. Власти перед лицом миллионов граждан побоялись в очередной раз использовать оружие. Побоялись, поскольку люди были безоружными. Они боролись за свои права с улыбкой на лице и верой.
Спокойно, с усмехом, с верой.
Сказал Анджей Дуда. Президент подчеркнул, однако, что не все поляки могут пользоваться благами наступивших в стране перемен.
Sądzę, że ludzie dlatego mnie wybrali. Bo głośno powiedziałem i nazwałem sprawy po imieniu.
Думаю, что люди меня выбрали именно потому, что я громко сказал правду и назвал вещи своими именами. К сожалению, Польша сегодня не является страной, которую можно было бы назвать страной справедливой для своих граждан, где все граждане равны. Есть много, очень много людей, которые этого веяния свободы, современности, зажиточности и улучшения уровня жизни не почувствовали в такой степени, как надеялись или как это получилось сделать у других. В этом сегодня самая большая проблема. Когда я говорю, что Польшу нужно вернуть на путь развития, то имею в виду развитие, которым воспользуется подавляющее большинство.
Którego beneficjentami będzie zdecydowana większość.
Профсоюз «Солидарность», который существует в Польше до сих пор и является организатором торжеств, не пригласил на них нынешние власти страны, в том числе премьер-министра Еву Копач, которая является также лидером правящей партии «Гражданская платформа», в то время как президент Анджей Дуда был кандидатом на этот пост от оппозиционной партии «Право и справедливость», которую профсоюз открыто поддерживает. Комментируя создавшуюся ситуацию, лидер «Солидарности», однофамилец президента Петр Дуда, назвал Еву Копач антипрофсоюзным политикам, чье присутствие на торжествах нежелательно. Сама Копач в свою очередь заявила, что никто не имеет права узурпировать важные для всего польского народа даты, и возложила венок к памятнику погибшим рабочим в Гданьске утром, еще до начала официальных торжеств.
Ну так, такие право пана Дуды до такой опинии, а я трохи...
Петр Дуда имеет право на свое мнение, но хочу вернуться в прошлое. Насколько я помню, тогда «Солидарность» боролась против гегемонии одной партии. Сегодня та же самая «Солидарность», которую пытается присвоить себе Петр Дуда, хочет власти одной партии. Таков мой ответ.
И то есть моя полная ответ на то, пани питание.
В свою очередь, одна из наиболее известных участниц забастовок 1980 года Хендрика Кшивонос заявила, что сожалеет о том, что очередная годовщина «Солидарности» не объединяет, а делит прежде всего создателей профсоюза.
Это święto jest нас wszystkich.
Этот праздник принадлежит всем нам, всем полякам, независимо от политических взглядов. Важно быть вместе. К сожалению, это не так. Однако я хочу от всего сердца поздравить всех. Мы сделали это вместе. Думаю, что мы должны встречаться здесь каждый год, без скандалов и ненависти. Пусть у нас останется дух солидарности, которую мы вместе отвоевали. 17 августа 1980 года Межзаводской стачечный комитет представил список, в котором было выдвинуто 21 требование к властям Польской Народной Республики. Коммунистическому правительству сложно было пойти на уступки, поскольку бастующие рабочие выдвинули и политические требования – выполнение конституционных гарантий свободы слова, прекращение репрессий, а также поставили под сомнение ведущую роль Польской Объединенной Рабочей Партии. Однако первый постулат в списке касался создания по-настоящему независимых профсоюзов. Через 2 недели власти уступили. 31 августа 1980 года на территории Гданьской судоверфи в присутствии представителей рабочих коллективов предприятий представители правительства пошли на уступки бастующим, объясняя позже свой шаг тем, что рабочие все же не требовали ликвидации социалистического строя. Архивная запись. Лех Валенса сообщает тысячам собравшихся у ворот Гданьской судоверфи имени Ленина поляков о победе.
Мамы вместе независимы.
Наконец-то у нас есть независимый профсоюз.
Мамы право до страйка.
Мы имеем право на забастовки. Другие права мы определим уже в скором будущем.
Установимы уж недолго.
Сегодня уже в Гданьске прошли основные официальные мероприятия, связанные с годовщиной подписания августовских соглашений, также с участием президента Анджея Дуды. Президент вручил активистам солидарности и жителям города, которые их поддерживали 35 лет назад, почетные дипломы. Леха Валенсы на торжествах не было. В эти дни он находится за границей. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В эфире итоговый выпуск «Времени свободы» завершит его сегодняшний факт. В ближайшие дни должно быть выкуплено помещение для Пермской государственной художественной галереи, обладающей единственной в своем роде коллекцией церковной деревянной скульптуры. Из православного собора галерея переедет в бывшие казармы ракетного училища. Это компромиссное решение. Ранее предполагалось, что для галереи построят новое здание. Однако ни одному из проектов международного архитектурного конкурса воплотиться было не суждено, рассказывает моя коллега Лилия Пальвелева.
Пермская художественная галерея с ее 50 тысячами единиц хранения давно тесно в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Нельзя сказать, что власти Пермского края в прежние времена не задумывались о новых площадях для галереи, но все как-то не складывалось. И если раньше речь шла только о расширении, о том, что и собор останется за культурным учреждением, то в новейшее время об этом и думать забыли. Собор передан в собственность Русской Православной Церкви, а галерея лишь арендует у Пермской епархии свое здание. Примечательно, что самая крупная в России религиозная организация не спешит обременять себя обветшавшими старинными храмами, требующими и серьезного ремонта, и серьезной реставрации, куда привлекательнее имущество, сбереженное музеями. Пермский случай в ряду многих других. Самая прославленная часть коллекции этой галереи – так называемые пермские боги, вырезанные из дерева изображения, созданные местными мастерами в XVIII и XIX веках. Широко распространено заблуждение, будто бы в православии не существовало объемной скульптуры, будто бы она характерна лишь для католицизма. Это не так, говорит директор Пермской художественной галереи Юлия Таврезян.
Получилось так, что именно в Перми коллекция была собрана наиболее системно, и раньше всего, в 20-е годы это произошло, когда основатель галереи Николай Николаевич Серебренников вместе с Алексеем Сыропятовым предприняли первые экспедиции по Пермскому краю и смогли из разрушенных или закрываемых церквей собрать скульптуру и сохранить ее. И уже в 26-м году была первая экспозиция открыта. Считается, что поскольку христианизация края была поздней, начиная с 15-го только века первые миссионеры пришли на эту землю, то происходила такая замена языческих образов христианскими. И именно поэтому многие скульптуры похожи или имеют черты, вернее сказать, гомопермяков или монголоидные черты. Словом, образцами были сами жители этих территорий.
Что известно по поводу обретения вашей галереи нового помещения?
Вот именно сейчас, слава богу, происходит важное движение. Уже вроде бы все составлены документы для того, чтобы приобрести для галереи новое здание. Проходит аукцион. Известен фактически единственный поставщик, который может предоставить здание подходящее. Это здание рядом с тем собором, в котором мы сейчас находимся, на берегу Камы.
Место, конечно, выразительное, но устраивает ли вас здание?
Это действительно бывшие казармы военного училища. Предстоит серьезная работа для того, чтобы провести реконструкцию здания, приспособить его под возможности использования музеем. Мы сейчас вместе со всеми уполномоченными органами готовим техническое задание для того, чтобы было возможно в этом здании разместить экспозицию. Здесь есть возможности для дальнейшего развития. То есть вполне мы надеемся, по крайней мере, на то, что можно использовать как-то прилегающие здания или прилегающие территории. На сегодняшний день оптимальным в плане цена-качество является то здание, которое выбрали. Конечно, любой музей мечтает, чтобы мы построили какое-то новое необыкновенное здание, но мы понимаем ситуацию, в которой мы сегодня находимся, экономическую, и понимаем, что довольно трудно сегодня рассчитывать на то, что будут найдены средства для строительства нового какого-то здания.
Это понятно, но все равно на реконструкцию, на приспособление под музей понадобятся деньги, и архитекторы говорят, что деньги немалые.
Да, у нас есть средства, запланированные в краевой программе «Культура», и отдельной строкой в бюджете Пермского края эти средства заложены.
На днях партия «Яблоко» выдвинула такое предложение внести в законодательство изменения, которое заключается в том, что если учреждение культуры, в частности музей, не меньше 25 лет находится в здании церковной архитектуры, то РПЦ, ну или другая конфессия, не может на него претендовать. Как вы относитесь к такому предложению?
Ну, надеюсь, что кому-то, кто пойдет после нас, повезет больше. И действительно, музеи, которые сохранили здания для потомков, да, музеи, которые сохранили архитектуру церковную, которые не позволили ее сделать там складом, разрушить, перестроить и так далее, могут и в дальнейшем использовать эти здания. Наше здание еще в 2011 году передано в собственность Пермской епархии Русской Православной Церкви.
Епархия готова ждать, когда вы переедете в новое здание? Ведь понадобится определенное время на ремонтные работы, на приспособление, да и сам переезд. Это дело хлопотное и не короткое.
Дело сложное, и дело, конечно, не одного года. Ежегодно мы продляем этот договор епархии. Пока официальные представители епархии говорят, что если они видят движение вперед, если они видят, что краевые власти что-то делают для того, чтобы решить этот вопрос, то они этот договор будут продлевать. Если дело застопорится, то, в общем, тут непредсказуемо.
То есть они могут и надавить, если вдруг как-то зависнет все? А что тогда, у вас же огромная коллекция, куда вы сможете деться?
Ой, вот этот вопрос даже боимся задавать самим себе. То есть, если не дай бог, то некуда.
Здание, в которое вы, даст бог, переедете, оно что из себя представляет?
Это не архитектурный шедевр абсолютно, но это здание площадью 10 тысяч метров против трех, которые мы имеем сегодня. Здание с концепцией реконструкции, которого работало английское дизайнерское бюро «Кассенман», бюро, которое сделало около 70 музеев, экспозиций. В общем, они предлагали такие достаточно интересные возможности. То есть при хорошей реконструкции его можно будет интересно использовать.
Ну, а есть надежда, что этот проект воплотят?
Надежда есть.
То есть пока это неизвестно и решение не принято. Вот просто там побелят, покрасят и разделят на зрительные залы помещения или как-то его преобразуют? Это неизвестно.
Нет, там по концепции принято, утвержденной, там предполагается изменение, то есть предполагается застройка резолитов выступающих частей для того, чтобы увеличить высоту залов. Предполагается изменение планировки. Сейчас это просто длинные такие коридоры, они, конечно, будут преобразованы в отдельные зоны. Но самое главное для нас – это предполагается создание необходимого музейного климата и предполагается достаточно места для сервиса, для посетителей галереи, без чего современный музей, в общем, не может существовать.
Говорит Юлия Таврезян. Лиля Пальвельва, Радио Свобода, Москва.
Репортаж моей коллеги Лили Пальвелевой завершит сегодняшний итоговый выпуск программы «Время свободы». Продюсер Наталья Аркадьева, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверен в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек
в ней, живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули, сейчас живем так, как живем.
Для меня свободная Россия – это Россия думающая, потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду, чего хочу, то съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995, 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».